Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами сегодня Анна Леонтьева и Кира Косыгина, глава благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим кормильца «Жизнь продолжается». Тема нашей сегодняшней беседы – психологические аспекты счастья после горя. Кир, скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы встретить новое счастье, о чем ты сейчас говорила, человеку, который потерпел такое сильное крушение, наверное, нужно сначала немного выздороветь, да, ведь говорят, что счастье можно встретить, когда у тебя уже есть собственное душевное здоровье.
Я бы сказала, что путь к здоровью и сквозь это счастье лежит. Я говорила, не обязательно все должно произойти быстро или вообще произойти. Я лишь говорила о том, что важно себе это разрешить, важно допустить эту возможность. Даже до тех пор, пока мы чего-то не допускаем, возможности, видимо, не появляются. Пока мы о чем-то не хотим думать, мы этого и не видим. Но от того, что мы не видим электрический ток, не значит, что нету света. Выздороветь — это задача комплексная, большая. И здесь сначала, наверное, все начинается с простых бытовых шагов и решений. И хорошо, что есть эти заботы в первые дни, связанные с организацией всех ритуальных мест встреч. Хорошо, что потом нужно встречаться с какой-то периодичностью для того, чтобы вспомнить того, кого нет рядом. А дальше начинается обычная жизнь с детскими садами, школами, работой. Может быть, отсутствием работы, но перспектива на нее выйти, потому что есть семья, о которой надо заботиться, есть маленькие дети. Счастье, оно бывает разное, оно бывает большое и маленькое. И ведь не обязательно быть влюбленным для того, чтобы быть счастливым. Нас не учили тому, что после потери можно чувствовать себя счастливым. Нам кажется, что это запретная эмоция, что так нельзя. И уж тем более, если ты это чувствуешь, что, боже мой, возможно, я не люблю того, кого нет. Нет, любишь просто себя, ты любишь тоже, любишь всех, любишь детей. Поэтому выздороветь, на мой взгляд, можно быстрее, допуская все возможности в этой жизни. Встретить и не встретить. Но не говори, что такого не будет никогда со мной. Что дети вырастут. Я думаю, мне кажется, что у мам начинается какое-то особенно стрессовое отношение к детям, к своим собственным. Потому что им страшно за них становится чрезмерно. И дети на этой почве бывает так, что начинают себя очень агрессивно вести. И самое важное, что нужно делать, это заниматься собой. Успокаиваться, дышать, иметь личное пространство. Вот разрешить себе пойти гулять или куда-то уехать на несколько дней, при условии, конечно, что есть с кем оставить детей. Это не просто можно, это нужно делать для своего собственного балансного состояния. Только в нем можно сделать что-то дальше для близких, для родных и следующий шаг в своей собственной жизни.
Кир, скажи, пожалуйста, вот ты так хорошо об этом говоришь, и я очень с тобой согласна, но вот твоя собственная семья, она никогда не жалуется на то, что тебя не хватает, ведь ты очень занята, и ты очень много делаешь для других людей. Вот что ты сама делаешь для того, чтобы это состояние, как сейчас принято говорить, оставалось ресурсным?
Ну, моя семья — это как раз мой энергетический центр. Я люблю с ними находиться, я люблю с ними проводить время, и мне это очень важно. И я очень четко делю время, рабочее и нерабочее. И нет, я не ночую в фонде. И поначалу мне казалось, что так нельзя, что если я хочу, чтобы он был успешным, нужно дневать и ночевать. А потом я поняла, что, наверное, это просто не мой путь. Я хочу любить и быть любимой. Я хочу видеть, как растут мои дети. И хочу еще что-то делать отдельно от семьи, потому что фонд — это тоже мой большой ресурс и большие мои возможности. И говоря между нами, я это делаю для себя, а не для других. Так удачно складывается, что другим это тоже нужно. Я в этом фонде очень расту. Эмоционально, психологически. Мудрости добавляется. И в нем очень интересно. Поэтому я пока не слышу жалоб со стороны семьи, что меня не хватает. услышу, буду четко на это реагировать.
Но я почувствовала по нашей беседе, что ты становишься таким довольно серьезным психологом, общаясь с таким количеством людей, и стараясь при этом, ну, стараясь и преуспевая в этом старании, быть очень деликатным и каким-то очень таким отдающим человеком.
Деликатность — это важный аспект моей работы. Очень правильно, очень важно найти нужные слова, когда ты хочешь донести, может быть, даже очень простую мысль. Потому что обидеть человека в стрессе легко. Реабилитировать потом себя в его глазах очень сложно. Да, фонд учит меня настраиваться на человека и находить именно те слова, которые ему сейчас нужны. Не те, которые он хочет услышать, а именно те, которые он поймет. Я практикую это часто, и, видимо, поэтому кажется, что я похожа на психолога. Это не так. Но спасибо за комплимент.
Кир, вот о чем я подумала в процессе беседы, что когда вот первые эмоции людей, окружающих семью, потерявшую, прошли, когда все помогли им, когда оказали там дружескую, психологическую, материальную зачастую помощь, вот, но в какой-то момент, и это тоже нормально, люди не могут быть все время добрыми по отношению к другим людям, они отправились по своим делам, ну, грубо говоря, пошли по своим делам. Вот что тогда в этот момент происходит с семьей, вот когда она еще не отгоревала, да, психологи вообще говорят, что горевание — это процесс трехгодичный, да, какие-то там есть свои этапы, может быть, ты об этом больше, чем я, знаешь. Вот что происходит с семьей, когда все разошлись?
Ну, если все разошлись не очень быстро, то, скорее всего, какие-то процессы уже выстроились. Понятно, где работать, коммунальные платежи. Ведь бывает так, что человек с этим просто даже и не сталкивался. Так бывает. Люди оказываются в такой ситуации из самого благополучного состояния. Бывает так, что у людей, некогда бывших богатыми и успешными, в результате потери кормильца не остается ничего. Так бывает по разным причинам. Потому что они отдали все деньги на лечение, или потому что все было вложено в какое-то дело, и без этого человека дело развиваться не будет, и деньги вернуть тоже нельзя. Так вот, если эти люди близкие разошлись не быстро, они разойдутся. Это нормально. Жизнь так устроена, у всех, правда, свои дела, свои семьи. Если разошлись не быстрые процессы отстроены, то, ну, шаг за шагом дальше понятно, что делать. Более-менее уже градиент ясен движение. Если их не оказалось рядом, или если они ушли быстро, вот тут возникают вопросы, что делать дальше. Потому что тогда, ну, здравый смысл подсказывает два пути. Или сказать, что я сильный, я сильная, я все могу, мне ничья помощь не нужна, упереться рогом и подхватить какую-нибудь психологическую, ну, поломку, потому что это тяжело быть тем, кем ты не являешься. Делать вид, что ты сильнющий, а на самом деле сил не хватает. Ну, либо искать помощи в различных средствах расслабления, что тоже не самый полезный способ продолжения жизни. Хорошо, если в этой ситуации есть кто-то, может быть, это не близкий, а какой-то профессиональный человек, который может хотя бы подсказать, что делать. Вот я бы хотела, чтобы таким кем-то стал наш фонд. Я бы хотела, чтобы сейчас зона нашего присутствия — это Москва и Московская область, просто потому что физически можно доехать до человека, а контакт личный, не через телефон, а визуальный, когда ты приезжаешь, он важен. Потому что мы пробовали работать дистанционно, это не оно. Я надеюсь, что мы со временем создадим эту горячую линию, где будут сидеть даже не столько психолог, люди боятся слова «психолог», просто человек, которому можно будет позвонить, ну, какие-то шаги наметить. Потому что мы такую линию, я надеюсь, в следующем году организуем юридическую, чтобы люди понимали, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы получить необходимый базис от государства. Потому что, безусловно, все написано в интернете, но, во-первых, не у всех есть интернет, во-вторых, не у всех есть знания, что туда нужно обратиться, а еще иногда нету просто сил, чтобы этим всем заниматься. Ну, интуиция подсказывает, что рядом все-таки хорошо бы, чтобы кто-то был. Потому что справиться с этим в одиночку невозможно. Нет, наверное, возможно. Наверное, есть и такие вот прекрасные, прекрасные... История знает такие случаи тоже. Но лучше, чтобы кто-то рядом был. Иногда этим кем-то оказываются дети. Даже часто этим кем-то оказываются дети. Но в действительности они ведь маленькие. Это, и даже если они кажутся взрослыми, а эти наши дети кажутся такими взрослыми уже в эти свои 4, 5, 6 лет, оказываясь в 13-14, они иногда выдают такие здравые, мудрые мысли, что хочется с ними поделиться уже всем на свете, и вот это горе с ними разделить из этого своего взрослого состояния. Они это примут, они поддержат, они даже, наверное, найдут правильные слова. Не очень понятно, как они все это переживут сами. Я вот, у меня пока большая загадка, как... Во-первых, с детьми о смерти надо разговаривать, даже с самыми маленькими. Об этом нельзя молчать. Даже если кажется, что ребенок ничего не помнит, а если помнит, то забудет. Есть какие-то зоны сознания, в которых мама или папа остаются навсегда. И говорить о том, что произошло, важно понятными словами. Но объяснять, что человек не ушел из жизни, потому что ребенок. Ребенок же может такое себе напридумывать, что он, например, во всем виноват. Или он посмотрел не направо, сначала приходя улицу, а налево, и поэтому. Ну, то есть связи, которые устанавливаются в детской голове, они неисповедимы зачастую. Нужно разговаривать с детьми о смерти. И с детьми, и со взрослыми, и с подростками. И мне кажется, что много сложностей возникает у родителей с вот с вами подросткового возраста детьми, именно потому что они о каких-то вещах не находят себе сил с ними разговаривать. А детям это важно и нужно. И первый человек, от которого, наверное, они этой помощи ждут, это родитель. И если мы говорим о родителе, который единственный человек, который может оказать ему помощь, это его ребенок, ну, такая сложная ситуация. В общем, хорошо бы, чтобы рядом кто-то был. Хотя бы первый год. Потому что за рамками этого одного года уже многие вещи действительно выстраиваются.
Скажи, пожалуйста, а вот для того, чтобы найти, например, вот тебя и твой фонд, что нужно сделать? Вот я в свое время, мы встретились с тобой, когда уже какое-то время прошло со времени нашей потери, что нужно сделать, чтобы узнать, вот куда пойти, потому что я вот помню, что никакого понятия о том, куда пойти за помощью, у меня не было. Но, к счастью, было, я еще раз подчеркну, очень много близких людей вокруг. То есть ближний круг поддержки был очень широким.
В нашем случае нужно обратиться в интернет и попробовать придумать такой поисковый запрос, который выведет на фонд. Он еще небольшой, и это волшебное слово «фандрайзинг» я только осваиваю. Но я знаю, что идея очень хорошая. И я знаю, что интуитивно я знаю, что все будет хорошо, и фонд вырастет какую-то большую, серьезную базовую единицу. Сейчас он пока мой маленький сыночек, о котором я забочусь. И я, конечно, хочу, чтобы он вырос большим, сильным, справедливым. Я всего это ему желаю. И, отвечая на твой вопрос, пока прицельный поиск в интернете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами сегодня Анна Леонтьева и Кира Косыгина, глава благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим кормильца «Жизнь продолжается». Мы говорим о психологических аспектах счастья после горя. Кир, ну вообще по той энергетике, как ты вот любишь говорить, по той энергетике, которую ты излучаешь, я даже не сомневаюсь, что фонд вырастет во что-то очень сильное. Потому что, как мы уже с тобой говорили, подумать о том, чтобы такого доброго сделать за чашечкой кофе, и реально этим заниматься, это, ну вот, подумали все, а занялся кто-то один там из, может быть, тысячи. Но тем, кто подумали, тоже нужно знать, чем они могут помочь. Вот как бы ты сформулировала, вот я хочу помочь твоему фонду, что я могу для него сделать?
Ну, на данном этапе можно зайти на сайт, посмотреть, чем фонд занимается, и можно оказать финансовую поддержку через сайт. Это для меня сейчас стратегически важный аспект. можно позвонить нам, и, например, выяснится, что у вас есть в наличии какие-то хорошие вещи. Возможно, у нас есть семьи в такого возраста и такого размера, и мы эти вещи сможем принять. Можно просто быть с нами в контакте, написать нам опять-таки через сайт, чем вы, в принципе, можете быть полезны. Например, вы чудесно умеете верстать всякие печатные материалы, однажды нам это пригодится. Или вы можете на благотворительных началах заниматься репетиторством. Или вы можете у нас для нашего фонда провести какой-то прекрасный мастер-класс, а все деньги, которые вы с него получите, перевести в наш фонд. Вариантов сотрудничества много. Выходите на связь, мы будем очень рады. С радостью встретимся, пригласим к нам в офис. Все покажем и расскажем.
Кир, скажи, пожалуйста, люди, которые обращаются к тебе за помощью, вот в каких состояниях они уже находятся, как по твоему опыту, в каких состояниях они уже пишут или звонят тебе?
Люди, которые ко мне обращаются, на самом деле находятся в разных состояниях. Бывает состояние безысходности, бывает состояние... Люди же не всегда понимают, что такое благотворительный фонд, какие, например, средства он существует. Иногда по незнанию кажется, что это какие-то государственные средства, которых много, поэтому вы нам должны помочь по этим и этим спектрам. Я бы скорее сейчас хотела поговорить вообще, почему люди обращаются за помощью и когда они это делают. Мы же с тобой обсудили, что у нас в нашем менталитете этой опции нет. Мы все должны сделать сами. Мы сами прорвемся. Помощь, если предлагают, нет-нет, не нужно. Да что там говорить? Сумки иногда предлагают понести. Даже я иногда говорю, нет, а почему нет, не надо. Человек может мне помочь, донести тяжелые сумки. Нет, мы такие все самостоятельные сами. И можно загнать себя в состояние дергающегося глаза, когда уже окружающие по внешним признакам поймут, что что-то идет не так. Ну просто глаз может задергаться через 10 лет, а помощь можно оказать на ранних этапах гораздо более эффективную и быстрее. Так вот, не всегда рядом есть те, кто может помочь близкие, не всегда у них есть этот ресурс, не всегда рядом есть благотворительные фонды. Но есть еще такая профессия – психологи, а также психиатры. Вот если психологи никому не нужны, потому что все сами, то психиатры – это Кащенко.
Это страшно.
Это прям страшное слово. Но бывают ситуации, в которых необходима медикаментозная помощь. Только сквозь нее можно прийти к балансному состоянию эмоциональному. Можно сколь угодно долго закрывать глаза на то, что происходит что-то не то. Человек может находиться в постоянном гневе, печали, стрессе, срываться на детей, за что потом себя обвинять и бичевать. Но это все кажется в рамках нормы человеку, и поэтому он продолжает жить этой жизнью. А потом оказывается в состоянии болезни, к сожалению. Потому что организм — такая удивительная вещь, которая очень долго терпит, копит, а потом бабах и выдает в каком-то неожиданном месте. А это то, чего мы не хотим. Потому что, как мы помним, мы говорим о семье, где есть дети. Поэтому своевременное обращение за психологической помощью к профессиональным людям — это очень важный аспект принятия горя. Если рядом никого нет, то эту помощь полезно, на мой взгляд, получить со стороны. Потому что есть центры психологической поддержки бесплатные. Есть возможность иногда там, поговорить по скайпу или позвонить. Хотя бы услышать другую версию происходящего. Это бывает очень важно. И если речь заходит о том, что необходима консультация психиатра, психотерапевта, не отказываться от этого. Потому что кратковременная коррекция стоит того, чтобы потом прожить полноценную счастливую жизнь. Помощь психиатра — это не Кащенко. Это нормальное спасение на водах утопающих — дело рук самих утопающих. Обратиться вовремя за помощью или вовремя помощь принять — это так же важно, как заботиться о гигиене полости рта каждое утро. Это такой же аспект здоровья, вполне себе в физиологическом смысле, как и все то, что мы с этим здоровьем ассоциируем.
Ты знаешь, по своей такой книжной работе я сейчас очень много встречалась с психологами и вот этими страшными людьми, которых зовут психиатры, которые на самом деле совсем не страшно оказались при ближайшем рассмотрении. И очень многие из них просили меня передать следующую мысль, что родители, у которых подростки, это, наверное, очень косвенно касается нашей темы, но я думаю, что все равно касается. Проблемы в семье у подростков, они могут идти от родителей. И родителям, когда они видят, что с детьми что-то не так, когда дети впадают в какое-то уныние, да, которое может быть уже не унынием, а депрессией. Вот. Им нужно заняться собой, им очень, очень важно заняться собственным душевным здоровьем. И по своему опыту я поняла, что удивительным образом картина выздоравливающего родителя начинает выстраивать вокруг картину выздоравливающей семьи. Но мы по-прежнему с тобой говорим о детях, да, и когда родитель начинает чувствовать себя более здоровым, более счастливым, каким-то удивительным, с моей точки зрения, мистическим образом выстраивается какая-то новая реальность вокруг. То есть дети начинают выздоравливать так же. Я думаю, что ты тоже с этим сталкивалась.
Конечно. Да, я и на себе это вижу. И на своих, на примере своей семьи, себя и своих детей. Нервничающая мама — это нервничающие дети. Первое, что я себе пытаюсь сказать в состоянии аффекта — «Успокойся». Ну, правда, надо успокоиться. Я вообще этот год своей жизни посвящаю осознанности и спокойствию. Я пытаюсь понимать, откуда эмоции мои происходят, куда они меня ведут, с ними соглашаться и с ними жить. Не прятать, я прятать их в шкафчик и чуланчик я умею хорошо. Теперь вот пробую их не прятать и с ними разбираться. Потому что, конечно, есть неприятные эмоции. Мне раньше казалось, что я так круто научилась с ними так вот работать, что они сразу отправляются лесом. Не должны они лесом отправляться. Они тоже часть меня. Так что вот это вот принятие себя и осознанность — это такая сложная вещь, даже когда внешне, по внешним параметрам все нормально. А уж тем более, когда происходит горе. Нас не учат также заниматься своим психологическим здоровьем. Нам кажется, что это нам дано, и то, что дано, с тем и живем. Но качество своей жизни можно улучшить, в первую очередь, обращая внимание на свое психоэмоциональное состояние. Если нету ответов в собственной голове, в собственной жизни и среди своих друзей и знакомых, эти ответы, возможно, есть у знающих людей. Я сейчас говорю про психологов и психиатров. А для кого-то знающие люди — это церковь. Люди идут в разных направлениях для того, чтобы себя найти. Но важно идти. Не лежать, закатив глаза на диване и держа руку в театральной позе на лбу.
Ты сказала о том, что можно идти в разных направлениях, можно к психологу, а можно к священнику. Но вообще, я думаю, что в идеале это одно и то же направление, что священник, психолог и даже вот этот человек по имени психиатр, они идут как-то в одном направлении. Если нужны психологи, если нужны психиатры, то священник не отрицает
существование ни одного из этих направлений. Ну, каждый выбирает свой путь. Ведь в конечном итоге важно прийти к собственному балансному эмоционально-психологическому состоянию. Душевно быть здоровым — это очень важно и для себя, и для окружающих.
И в этом состоянии уже можно понять, что жизнь продолжается.
Конечно. В этом состоянии, в этой жизни даже уже можно найти какие-то хорошие аспекты, веселые и даже, не боюсь этого слова, счастливые.
Кира, а скажи, пожалуйста, сейчас реквизиты твоего сайта для заинтересовавшихся людей.
Жизнь продолжается, в одно слово, .рф. Все кириллицей.
Кир, большое спасибо тебе за эту беседу. Она была очень непростая, но я надеюсь, что она принесет кому-то пользу, и кто-то поймет, как поддержать близких, а кто-то, может быть, поймет, что свое горе можно разделить с кем-то. Это было бы, наверное, очень хорошим результатом нашей беседы.
Спасибо огромное тебе. Я тебе уже не раз говорила, сквозь разговоры с тобой я о многих вещах начинаю думать и в чем-то чуть больше разбираться. Спасибо огромное, мне было очень приятно.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».